Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить художника и скульптора Микеланджело Буонаротти, певца Джорджа Майкла, революционера и контрреволюционера Поля де Барасса, римского трибуна Октавиана и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях. Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе у нас в гостях Александр Никишин, директор Музея русской водки. Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с Дмитрием Морозовым мы поговорим о стартующем в понедельник уимблдонском теннисном турнире. А во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать, как звучит Прага. Эту передачу подготовила Александра Вагнер. И в конце часа передача «Читаем журналы». Вниманию всех, кто любит цветы. В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Вестник цветовода» Елена Илиш. Итак, примерно минут через 10 спортивная программа «Прессинг плюс», перед ней рубрика «Моя неделя», а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
«25 июня 1496 года Микеланджело Буонаротти приехал в Рим по приглашению кардинала Риарио, потрясенного его скульптурой «Спящий Амур». Микеланджело исполнился 21 год, он был неизвестным скульптором. В Риме Микеланджело пробыл 4 года и создал свою знаменитую пьету для собора Святого Петра. Дева Мария сидит на камне, на коленях ее покоится безжизненное тело Иисуса, снятое с креста. В контракте на создание пьеты один из свидетелей, якобы Галлий, обещал: «Произведение будет исполнено так, как ни один из живущих мастеров не может исполнить». Гипсовые слепки тела Иисуса были разосланы в различные школы и академии. Такой совершенной оказалась отделка деталей.
26 июня 1833 года близ Стамбула Россия и Турция подписали мирный Ункяр и Скелесийский договор. В случае войны Турция обязывалась закрыть Дарданеллы для прохода иностранных военных судов. По мнению историков, это был большой дипломатический успех России. Переговоры вел граф Алексей Орлов, вспоминавший: «Я придерживался с турками системы ласкать одной рукой, сжимая другую в кулак, и это привело меня к счастливому успеху». Договор стал еще одним шагом усиления позиции России на Востоке.
«27 июня 1869 года родилась известная анархистка Эмма Голдман, прославившаяся своими взглядами в Соединенных Штатах. Детство Эммы Голдман прошло в Кёнигсберге и Петербурге, откуда она уехала в Америку, где в возрасте 24 лет в первый раз попала за решетку. Голдман принимала участие в анархистском журнале, была близка к русским эмигрантам радикальных взглядов. При задержании она всякий раз протестовала, утверждая, что в ее сочинениях нет никакой крамолы и что идеи анархизма непонятны буржуазной Фемиде, а потому осуждаться правосудием не могут. После многочисленных судов Эмму Голдман в 1919 году депортировали в Советскую Россию, где она скоро разочаровалась в русской революции и 20-е и 30-е годы провела в кругу своих сторонников в Англии и Канаде.
28 июня 1963 года родился британский поп-певец Джордж Майкл.
Thank you.
29 июня 1945 года в Варшаве объявлено о создании Временного правительства национального единства, куда наряду с деятелями Просоветского польского комитета национального освобождения вошли также бывший глава эмигрантского правительства Станислав Миколайчик, прибывший из Лондона, и некоторые министры этого правительства. Созданию правительства предшествовала долгая дипломатическая борьба. Соединенные Штаты обвиняли Советский Союз в стремлении установить в Польше коммунистическую диктатуру. Через полтора года Блок во главе с Коммунистической польской рабочей партией при поддержке СССР победил на выборах в Сейм. Миколайчик вынужден был бежать из страны.
30 июня 1755 года родился Поль де Баррас, один из активных деятелей Великой Французской революции. Граф и офицер Баррас в 1792 году был избран в конвент и примкнул к бывшим в силе якобинцам. Затем, однако, он оказался среди главных участников переворота 9-го Термидора 1794 года, свергшего Максимилиана Робеспьера и других якобинских лидеров. Став центральным деятелем термидорианской контрреволюции, Баррас не давал пощады ни роялистам, ни якобинцам. Затем он стал одним из пяти так называемых «директоров» в республиканском правительстве директории. Воровство, взяточничество, афера с поставками в армию сделали имя Барраса символом разложения директории. С приходом к власти Наполеона политическая карьера де Барраса закончилась, несмотря на то, что именно он содействовал возвышению Бонапарта.
1 июля 23 года до нашей эры Октавиан, прозванный Августом, что по латыни означает «возвеличенный», официально получил власть народного трибуна в Риме. Трибуны следили за деятельностью сената и должностных лиц, чтобы ничто не предпринималось в ущерб интересам плебеев. Август нарушил закон, трибунами могли быть только плебеи, а он был из патрицианского рода Юлиев. Однако власть трибуна Август получал ежегодно в общей сложности 37 раз. Будучи правителем Рима, Август всю жизнь делал вид, что он только первый среди равных. Осторожный и рассудительный, этот правитель гордился тем, что при нем храм Януса Квирина был заперт 3 раза. Это означало, что Рим в его правление почти не воевал. Знаменитую фразу «он принял Рим кирпичным и оставляет мраморным» сказал об Августе историк Светоний.
Исторический календарь на волнах Радио Свобода, как обычно, подготовил его петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас мы продолжим воскресный цикл «Радио Свобода» рубрикой «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях директор музея русской водки Александр Никишин. Александр Викторович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
Ну, на этой неделе отметил 60 лет мой товарищ Владимир Романов, бывший подводник, который служил в 68-м году на подводной лодке К-19. И много помогает вот ветеранам-подводникам. Сейчас он купил рубку К-19. На будущий год будет музей организован, связанный с этой легендарной лодкой. А в личном плане, в моем издательском, произошло событие очень такое, для меня, во всяком случае, существенное. Работая с материалами для будущей книжки, а книжка будет посвящена Булгакову и алкоголю в его творчестве, я для себя сделал несколько таких, ну, может быть, не очень приятных открытий. Я, например, никогда не понимал, что случилось с Булгаковым, почему он заболел, да, в 39-м году, что за напасть такая вдруг произошла, откуда такой кризис, надлом душевный. И когда вот, изучая его пьесы, увидел, что пьеса «Батум», которую запретили о Сталине, была написана в 39-м году, и, собственно, на нее Михаил Афанасьевич делал ставку. Вот он надеялся, что с этой пьесы начнется его новая счастливая жизнь, с пьесы про Сталина. Хотя он сам в том же «Мастере Маргарите» говорит, никогда ничего не просите, сами придут и дадут. Но по большому счету мастер, да, наш великий писатель Булгаков, проявил, вот, на мой взгляд, такое малодушие. И вот эта пьеса, которую Сталин же и запретил, вот этот вот результат, да, когда и отказались ее ставить в театрах, произошел надлом у писателя, да, и после этого началась его болезнь, которая привела к смерти. Я вот рассуждаю о том, что ж такое наш народ несчастный, думаю о предстоящих выборах и как бы вот в разрезе всей нашей истории, да, Булгаков и прочее, думаю, как же все-таки русский человек любит, когда имеющие власть люди обращают на него внимание, когда вот все хорошо и там премии дают и ордена и награждают. И мне так стало что-то жалко и Булгакова, и наш народ, я вот думаю, пытаемся творить кумиров, как-то вот... Мы-то все время считали, что Булгаков, ну, его не печатали, да, не ставили его пьесы, а вот не поставили эту пьесу «Батум» о Сталине. Вот это вот открытие для меня, оно такое литературное и человеческое, и экзистенциальное. Немножко потрясло, да, хотя вот книга предполагалась будет такая веселая, потому что у Булгакова с алкоголем очень такие отношения своеобразные, как и у Чехова, впрочем. Он постоянно вот эти вот перлы его там, но благословенное. Это не водка, это чистый спирт, моя королева. Помните, когда там бегемот угощает Маргариту после бала вот, у сатаны. И вот этот вот такой грустный, минусовый, что называется, результат с этим событием, с этой пьесой, как-то меня чуть-чуть задел. Вот такая вот у меня... неделя.
Ваш рассказ для меня связался тут же с одним из недавних событий, когда Александр Солженицын получил государственную премию из рук
Владимира Путина. Кажется, все вот в одном ключе, вы понимаете? И Солженицын с Путиным, и Булгаков, который ждет телефонного разговора со Сталиным и пишет роман «Мастер и Маргарита», практически ведя с ним диалог. Как бы вот когда копаешься в внутреннем состоянии писателя, да, пытаешься понять, почему он писал то-то. Ведь писатель не пишет просто так, да, спонтанно. Это зреет внутри. И вот то, что он все время хотел со Сталиным о чем-то говорить, и Сталин не хотел с ним встречаться, практически вот роман «Мастер и Маргарита», на мой взгляд, это попытка диалога с ним. И вот то, что он там смело говорит «никогда ничего не проси», и при этом садится писать пьесу «Батум», где он прославляет Сталина, молодого, красивого революционера, вот в этом, конечно, и тут же Солженицын с его премией. И как ты начинаешь думать вот о России, о людях русских? Почему-то вот у нас все время вот это вот «как, кто будет у власти», да, там начинаются эти сумасшедшие обсуждения, какой придет президент.
Но это есть еще одни бессмертные строчки. Вот приедет барин нас рассудит.
Барин нас рассудит, да.
Склонный к философичности, как и полагается директор музея русской водки Александр Никишин, гость рубрики «Моя неделя». Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в эфире «Радио Свобода», спортивная программа «Прессинг плюс». Со мной в студии «Радио Свобода» Дмитрий Морозов, и это почти наверняка означает, что мы поговорим о теннисе. И это действительно одна из главных тем недели. Стартует в понедельник основная сетка уимблдонского турнира, знаменитого турнира, одного из, можно сказать, самых престижных в мировой турнирной сетке. Дмитрий, ведь уже неделю идут квалификации уимблдона. По-моему, раньше так долго не ошел отбор или играли целую неделю.
С недавних пор, да, начинается к некоторым турнирам серии «Большого шлема» квалификационный раунд в понедельник. Ну, поскольку он продолжается не всю же неделю подряд, через день. Три круга, получается так, понедельник, среда, пятница. Но это сделано, конечно же, вот что касается Уимблдона, это сделано с одной единственной целью, для того, чтобы подстраховаться на случай дождливой погоды в Лондоне.
Да, это не вполне невероятная вещь. Ну хорошо, очень много внимания уделяется в российской прессе, понятное дело, Марии Шараповой. Вот опять она выступила с заявлением, что хочет выиграть, повторить свой успех на Уимблдоне, успех трехлетней давности. И в числе своих возможных соперниц, не будем обсуждать шансы Шараповой вот в свете этого заявления, но она назвала Жюстин Анен и Елену Янкович своими главными возможными соперницами. Елена Янкович, напомню только, что в финале в Голландии, по-моему, в Хертогенбурге проиграла Аня Чеквитадзе, российской теннисистки, и это, безусловно, огромный плюс Чеквитадзе. А Янкович, напомню, первая ракетка мира в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации. Это очень серьезный успех.
Ну, при том, что и Янкович, и Иванович на протяжении длительного времени показывают высокий результат, выступают достаточно стабильно. Крупных соревнований пока эти девушки не выигрывали, а это весьма показательный момент. Но в отличие, скажем, от той же самой Шараповой, которая выиграла Уимблдон. Что касается Чеквитадзе, то вот эта победа, да, она очень характеризует эту спортсменку как выросшую в последнее время. И, пожалуй, на нее действительно стоит обратить серьезное внимание на Уимблдонском турнире, в отличие от многих-многих уже известных титулованных российских теннисисток. В частности, Светланы Кузнецовой, Надежда Петрова, кстати, она получила травму и снялась в одном из поединков Петрова.
Да, теперь вряд ли она серьезная. Она будет играть на Уимблдоне?
Ну, пока видите, информации достоверной нет. Она заявлена, разумеется. Отказа еще официального не было, но посмотрим.
Да, в первом круге время ее соперница есть. Не самая серьезная. Некто Ваня Кинг из США. Теннисистка, судя по всему, действительно не наиболее яркая.
Ну, она в 50 не входит в лучших спортсменов. Да.
Поэтому у Надежды Петровой шансы достаточно высоки, если она выйдет на матч первого круга. Ну что ж, давайте просмотрим, какие соперницы возможны у российских теннисистов.
Ну, россиянок по традиции настолько много, Алексей, что мы затруднимся, наверное, даже половину списка.
Мы можем выделить,
наверное,
некоторые пары. Шарапова, посеянная второй, Юнь Янчан из Тайваня. Я думаю, для Шараповой не сложен.
Ну, видите, первый круг есть первый круг турнира серии Большого шлема, поэтому, естественно, так сказать, соперницы, особенно тем, кто входит в число 10 лучших в рейтинг-листе, попадаются не самые известные.
Обратная ситуация у, например, Аллы Кудрявцевой. У нее Винус Уильямс, знаменитая американка, в какой бы форме она ни была, а это страшная сила, как
конечно,
говорится.
Конечно, вы правы абсолютно. Алексей, Винус выиграл Уимблдон в 2005 году, не будем забывать.
Да.
Не так-то давно это было.
Еще одна сильнейшая соперница у Анастасии Павлюченковой, не так давно.
Да, Настя заявилась и на юниорские соревнования, и на взрослые.
Не так давно она была признана лучшей молодой спортсменкой года по версии Радио Свобода. Но у нее Даниэла Гантухова, это
да,
тоже,
она
так
в
сказать,
прекрасной форме сейчас. Словацкая теннисистка в прекрасной форме, поэтому, конечно, будет очень тяжело Насте.
Для нее это опыт.
Опыт, безусловно.
И хороший шанс отдать все силы молодежному турниру.
Абсолютно правильно.
Две россиянки сыграют друг с другом, Елена Веснина и Ольга Пучкова, это так просто для информации. Ну, остальные соперницы, вот я смотрю, у Чеквитадзе Саня Мирза из Индии, у Петрова, я сказал, Ваня Кинг, у Светланы Кузнецовой Юлия Вакуленко из Украины, и Елена Дементьева сыграет с Натальей Деши из Франции, Динара Сафина с еще одной украинкой Екатериной Бондаренко. Ну и, в общем, вся Северин Бремон с Екатериной Бычковой будут играть. Я думаю, что, ну, вот все, я в основном перечислил таких серьезных и не очень серьезных соперниц у россиянок. Всех действительно не назовешь.
Ну, сейчас Сафина показывает неплохой теннис очень. Она дошла тоже, по-моему, до полуфинала последнего турнира на этой неделе, который завершился. Дементьева, вот, к сожалению, сказать о Дементьеве ничего не могу, потому что после
Франции она после в Франции, первом круге вылетела, по-моему.
Да, она не выступала на траве, и, учитывая традиционно слабый компонент ее игры подача, а это на траве один из сильнейших аргументов вообще подача, учитывая то, как подает Дементьева, с каким количеством двойных ошибок, то, естественно, так сказать, ее шансы снижаются в значительной степени.
Шарапова назвала в числе, вот помимо Елены Янковича и Жестина Нэн, она назвала еще ту же Анну Чеквидадзе и выделила Светлану Кузнецову как одну из возможных представительниц кандидаток на финал.
Ну, совершенно резонно, да, совершенно резонно. Надо сказать, что в последние год-полтора Кузнецова значительно расширила диапазон, что ли, арсенал своих технических средств и старается импровизировать на корте, не замыкается на силовой манере, что было с ней, вы помните, Алексей, еще несколько лет назад, даже когда она выиграла открытый чемпионат США, ее игра была довольно монотонна.
Да, сейчас она, конечно, смотрится ярче, если, опять же, не будет каких-то травм, что с ней тоже бывает в последнее время. Ну, а главной претенденткой назвать стоит Жестина Нэн, победительница недавнего Ролан-Гаррос. Она ведь еще, по-моему, ни разу не выигрывала Уимблдон в своей практике, зато четырежды побеждала на открытом чемпионате Франции. Вот она сама сказала, что я недавно доказала, что могу справиться с давлением, мне придется играть в агрессивный теннис. Но это традиционные слова для теннисисток. Но вот, тем не менее, Уимблдона в ее карьере не было.
Уимблдона не было в ее карьере, ну, а
победного.
Если мы... Победного, да. Финалы-то были, это естественно. Если вспомнить прошлый год, то она была, Алексей, вы помните, в финалах всех турниров Большого шлема.
Это, конечно, серьезный.
То есть очень стабильная спортсменка. Показатель. Самая стабильная, самая, конечно, яркая претендентка и по результатам, и по игре.
Мы договорились вначале, что перспективы Марии Шараповой не обсуждаем. Никто не верил, что она во Франции дойдет до финала. А она, тем не менее, дошла. Правда, проиграла той же Анен почти безропотно. Но вроде бы играла с травмой. У мужчин все с дружно в один голос говорят, что проблема только одна. Кто сыграет против Роджера Федерера в финале? И Рафаэлю Надалю не отдают в этом смысле пальму первенства.
Да, в отличие от травяной игрок. Остальных турниров большого шлема, да. Но, тем не менее, не будем забывать, что Рафа в прошлом сезоне это как раз играл до финала дошел у Уимблдона. Да. Совершенно верно. Правда, проиграл, конечно, Федереру, у которого серия 48-0 на траве, как вы знаете.
Да, это совершенно не какой-то непобедимый показатель. Хотя в теннисе все бывает.
Но кстати, вот сейчас последних двух соревнованиях Федерер не выступал. Он снялся после открытого чемпионата Франции с одного из турниров. По-моему, в Германии был турнир. Он снялся с этого турнира, не выступал, в отличие от Надаля, который все-таки размялся немножко на траве.
То, что Федерер не выступал, важнее всего, мне кажется, знать Теймуразу Габашвили, который будет играть первым с Федерером. Это значит, он хорошо отдохнул, потренировался, расслабился.
Нет сомнений, конечно.
Я думаю, что он будет в очень сильной и хорошей
форме. Теймуразу не повезло. Но, опять же, с точки зрения опыта какого-то, приобретения опыта, игра с таким теннисистом, конечно, доставляет удовольствие. Даже и проигрышная игра, я считаю.
Безусловно. Есть еще одна российская пара, внутрироссийская, так сказать, разбор полета.
Николай Давыденко-Королёв.
Давыденко и Евгений Королёв. Ну, здесь
Коля тоже, кстати, Коля тоже не ахти, не блещет на траве, поэтому трудно кому-то отдать пальму первенства в этом матче. Тем более Королёв в последнее время неплохую теннис показывает. И как раз-таки, судя по всему, хард, ковер и, возможно, отчасти трава – это именно то покрытие, на котором Королёв выступает наиболее сильно.
Ну и несколько слов еще о других соперников россиян. Рик де Вуст, Южная Африка, сыграет с Маратом Сафиным. Николас Альмагро из Испании с Дмитрием Турсуновым. Джеймс Блейк, американец, с Игорем Андреевым. Игорь Куницын будет играть с Ю Цуо Ванем из Тайваня. И Михаил Южный с Кристианом Плессом из Дании. Соперники, в общем, проходимые, но...
Тяжелее всех, конечно, Андрееву. Андрееву придется тяжелее всех, поскольку Блейк, на мой взгляд, все-таки посильнее будет. И тем более на траве.
Ну и, как обычно, непредсказуем Марат Сафин, это уже традиционно.
Тут, Алексей, мы тоже с вами разведем руками в этом месте.
Ну что ж, через неделю мы с Дмитрием Морозовым продолжим обсуждать первую неделю Уимблдона, одного из главных турниров серии «Большого шлема». Дмитрий, большое спасибо. Напомню всем, что на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru всегда можно прочесть и комментарии экспертов, и самые свежие спортивные новости. Сегодня в 22.07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ее ведет Дмитрий Морозов, который остался в студии. Дмитрий, что же сегодня в прессинге?
Сегодня ярчайший репортаж наших коллег Валерия и Олега Винокуровых из Голландии, где завершился молодежный чемпионат мира по футболу. Голландцы одержали победу на этом соревновании. Продолжение дилогии о казахстанском футболе в исполнении Роберта Воскрича, а также большой баскетбольный блок.
Ну что ж, спасибо. Напомню, в 22.07 спортивная программа «Прессинг». А сейчас в Москве 15 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российское посольство в Китае пока не подтверждает гибель российского гражданина в Пекине. В консульском отделе устанавливают личность погибшего и его гражданство. Ранее сообщалось о гибели гражданина России в драке около ночного клуба. По предварительной версии, падение вертолета над Финским заливом произошло из-за ошибки пилота, считают в прокуратуре Ленинградской области. Спасатели продолжают искать тело погибшего пилота. Вертолет Балтийских авиалиний упал в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись. В Подмосковье число иностранных рабочих, госпитализированных с пищевым отравлением, выросло до 400. Заболевшие в основном граждане Турции, Киргизии и Узбекистана работают на строительстве комплекса «Шереметьево-3». Суд в Багдаде приговорил к смерти Али Хасана Аль-Маджида, известного по прозвищу «Химический Али». Он признан виновным в организации 80-е годы массовых убийств курдов. Смертный приговор вынесен еще двум соратникам Саддама Хусейна. Двое подсудимых приговорены к пожизненному заключению. С одного за недостатком улик обвинения сняты. В Турции два смертника взорвали автоцистерну с нефтью. В Будапеште жестоко избита журналистка Ирен Карман. Ее нашли связанной на берегу Дуная. Карман проводила журналистские расследования о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью. На севере Ливана, в городе Триполи, в столкновении с исламистами ранены 12 ливанских военнослужащих. Убиты по меньшей мере 6 боевиков. Владимир Путин прибыл в столицу Хорватии, Загреб, для участия в Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству. В работе форума принимают участие лидеры 10 балканских государств. В Берлине 400 тысяч человек приняли участие в ежегодном параде сексуальных меньшинств.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Вестник цветовода» Елена Илиш. Ну а пока предлагаем вашему вниманию программу «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Праги. Эту передачу подготовила Александра Вагнер.
Прагу называют по-разному. Мать городов, золотоглавая, стобашенная. Никто не посчитал точное количество башен, колоколен или ратуш, но в том, что их в Праге великое множество, никто не сомневается. Если подняться на холм Петшин, которому Марина Цветаева посвятила одно из своих стихотворений, то можно услышать музыку всей Праги. А вот если спуститься с холма и побродить по кривым улочкам, то можно узнать, как поет каждая из этих башен. Староместская площадь. Здесь находится главная ратуша Праги, на которой уже 600 лет без устали показывают время пражские куранты. 12 апостолов появляются в окошечке каждый час с 9 утра до 9 вечера. Слышите, как звенит звоночек? Это скелет дергает за веревочку, чтобы начать представление апостолов, которые высовываются из двух окошек в верхней части курантов. Скелет смотрит на турка, который никогда не соглашается со своим коллегой и в знак протеста лишь качает головой. Скряга демонстрирует зрителям свой толстый кошелек, а фигурка тщеславного человека любуется своим отражением в зеркале. После того, как апостолы заканчивают круг почета и окошки закрываются, петух криком оповещает о начале нового часа. Часы на городской ратуше бьют отмеренное количество часов. Средства на уход и ремонт пражских курантов всегда выделялись из городской казны. Пару раз, когда не было денег, бургомистры предлагали сдать часы на металлолом. К счастью, этого не случилось. Сегодня часовщик пражских курантов – штатный сотрудник пражской мэрии. Многие жители Праги знают его по имени. Зовут его Атакар Замычник. Куранты – часы механические. Уникальное устройство приводит в движение не только стрелки, но и календарь. Днем и ночью на циферблате неустанно меняется положение Солнца и Луны. Чтобы представить себе, как это происходит, вспомните, что вы стоите на берегу моря и видите восходящее солнце. В Праге можно услышать и карильон. Колокольчики очень высокого тона, управляемые автоматическим механизмом.
В Праге есть, конечно, очень известный карильон. Ларета называется. С этим связана тоже такая пражская легенда.
Рассказывает переводчик Милан Дворжак.
Как будто бы была такая бедная вдова, у нее было 16 детей. И вот в Праге была чума, погиб один ребенок. Понесла она его хоронить и, ну, по-русски скажем, отпевать в этот костел Девы Марии. И вот повесила там один колокольчик. Потом постепенно гибли все ее малыши. И за каждого она повесила один колокольчик. Когда в конце концов умерла сама бедная нищая вдова, и когда ее везли хоронить, как будто бы все эти 16 колокольчиков стали звонить и играли мелодию.
Ольшанское кладбище. Попадая за высокий забор, которым оно огорожено, погружаешься в мир покоя и тишины. Сюда не доносятся даже назойливые звонки трамваев. За разросшимися кронами деревьев спряталась православная церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Храм начинал строиться тогда, когда отвели место как раз для русского православного кладбища. Надо сказать, что маленькая церквушка была построена на пожертвования тех русских мигрантов, которые здесь стали жить в основном после Октябрьской революции. Ну и, конечно, премьер-министр Чехословакии Карл Крамарш со своей супругой. У него была супруга, она была русская, финансировали эту постройку.
Только в этот я хожу все. В принципе, не часто, а когда требует душа. Но я здесь венчалась, я знаю батюшку.
Здесь как-то спокойнее, ближе души.
Неподалеку от православной церкви, всего 5 остановок на трамвае, находится католический костел Святейшего Сердца Господня. Он построен недавно, в 1932 году. С первого раза невозможно понять, что этот высокий дом с часами на башне – храм. Ни остроносых башен, взмывающих в небо, ни стройного силуэта, рассказывает искусствовед Гелена Чижинска.
Этот стиль се упене исте визначить не да.
Определить его стиль невозможно. Прямоугольная форма указывает на влияние античного искусства. Тем не менее, костел построен из обожженных кирпичей, а это отличительная черта современной архитектуры начала 20 века в Чехии. Вот эти часы на башне на самом деле звонится.
Звонится.
Костел оповещает о наступлении полудня, а колокольный звон разносится по всему Пражскому району Винограды.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad.
Vyšehrad. Говорят, по ночам здесь появляется привидение, которое за его белое платье прозвали Била Пани, Белая Госпожа. Это княгиня Либуши, которая жила на горе Вышеград и предсказала появление Праги. В X веке с этой горы она кричала «Вижу город!». Но сегодня на Вышеграде слышно только птиц. Один раз в день колокола на соборе святых Петра и Павла не просто звонят, а играют симфоническую поэму «Вышеград» из цикла «Моя Родина», музыку, написанную чешским композитором Бедřichem Smetanou.
Радио Свободы вы слушали программу «Голоса большого города». Голос Праги представила наш корреспондент Александр Вагнер. Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы». Итак, Итак, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». На дворе лето, вроде бы, по крайней мере, погода об этом говорит пока еще. И сегодня мы к летней теме переходим. Сегодня у нас в гостях Елена Ильиш, главный редактор журнала «Вестник цветовода». Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день еще раз. Уважаемые слушатели, напоминаю, что задать наши гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Единственное, о чем бы я вас заранее попросил, не задавать очень специфических вопросов, вроде того, как выращивать тот или иной цветок. Все же об этом можно узнать, обратившись напрямую в журнал, либо на интернет-сайт этого издания, либо по телефону, который мы назовем чуть попозже. А вопросы давайте говорить все-таки более, задавать более общие и по журналу, и вообще по проблеме. Итак, журнал «Вестник цветовода», объем у него 32 полосы, тираж 45 тысяч экземпляров. Выходит журнал с марта 2002 года, и, насколько я понял, два раза в месяц. Да, Елена?
Да.
И, Елена, самый первый вопрос я подам пример нашим слушателям, и вопрос самый общий задам. В чем вы видите главную задачу, а если хотите, миссию вашего издания?
Так, ну я вот боялась испугать вам словом ключевым, а вы еще более такое суровое слово выбрали — миссия. Я-то хотела сказать про идеологию.
Ну, прекрасно, давайте про идеологию.
Да, при этом я прошу не бояться этого слова. В данном случае мы просто имеем в виду, что слово «идеология» однокоренное со словом «идея». И вот как бы главная идея, которой мы руководствовались, создавая наш журнал, заключается в том, что сад – это одно из немногих универсальных понятий, через которое можно войти в главное, что вообще есть в истории культуры человека. Это любовь, творчество, природа. И мало есть таких понятий, которые вот обладают таким же свойством. То есть в саду очень много калиток. Можно, конечно, войти в калитку ботаническую, можно войти в калитку через поэзию, через живопись, через память, через предков там. Короче говоря, очень много возможностей. Поэтому, конечно, надо знать, какой глубины роют яму для клематиса. 60 на 60 на 60. Это точно. Но это далеко не единственная вещь, которую необходимо знать, чтобы вырастить сад, и чтобы понять, что с сада история человечества началась. И, в общем-то, садом, согласно мировым религиям, жизнь человека должна закончиться. По крайней мере, мы об этом мечтаем.
Это вы про райский сад?
Ну, разумеется. А какой же еще?
Да, хотелось бы, что называется.
А ну вот, что ж. Сейчас, поэтому да. Как бы мы, конечно, очень много пишем на том и «Вестник цветовода» о растениях, о конкретных. Но не менее важно, мы считаем то, что в каждом номере понемножечку, хотя бы в гомеопатических дозах, чтобы не отпугнуть уж таких самых практических цветоводов, мы все-таки пишем об истории, о культуре, о том контексте, в котором сад возник, и в котором он развивается, и в котором он нам особенно интересен.
Спасибо. Примерно все понятно. Мы продолжаем программу «Читаем журналы». Обзор журнала «Вестник цветовода» подготовила Ольга Ковалева.
Для чего люди выращивают цветы? Ответ очевиден – для красоты. С этих позиций и будем оценивать журнал «Вестник цветовода». Оказывается, предназначено издание для тех, кто любит сад, читаем на обложке. Небольшая нестыковка. Так «Вестник цветовода» или «садовода»? Оказывается, большая часть читателей имеет собственный сад и выращивает там цветы. А балконы и подоконники? Думаю, чтобы они стали темой журнала, придется все выращиваемое на них называть не иначе, как садами. Дизайн обложки весьма прост. Стандартный шрифт названия, который используется чуть ли не в половине современных глянцевых изданий, слайд на цветочную тему и фотография какой-то странной, как будто ржавой лейки рядом с названием. Оказывается, лейка – это своего рода символ журнала, который учредил ежегодный приз за выдающиеся заслуги в отечественном цветоводстве – «Золотая лейка». Так не лучше ли было нарисовать лейку именно золотую? Вывод. Встречаем по обложке, а она стандартная и не вызывает жгучего интереса к содержанию журнала. А дальше начинается самое любопытное. Скажу, ничуть не кривя душой. Журнал мне понравился гораздо больше других изданий цветочной тематики. В отличие от сугубо ботанических или коммерческо-цветочных конкурентов, оно ориентировано на людей. Позволю себе процитировать письмо читательницы, которое лучше всего проиллюстрирует мою мысль. Читательница, вернувшись со знаменитой выставки цветов в Челси, делится впечатлениями. У стенда с пионами пришло в голову вот что. Растет у вас, к примеру, пион древовидный. Вы хороводы вокруг него водите, холите, лелеете, и, наконец, он зацветает. Года через три. Что вы при этом чувствуете? Лично у меня было ощущение чуда. Распустившийся цветок казался мне волшебным и единственным на всем белом свете. И вот эти же пионы в павильоне Челси. Тот же сорт, огромные, красивые, И совсем не волшебные, обычные цветы в большом количестве. Такие материалы создают тот особый настрой, который я бы сравнила с вдохновением. Когда хочется заниматься цветами, когда ради красоты и спину гнуть будешь, и за саженцами через всю Москву бегать, и это все совсем не в тягость. Практически все материалы читаются с большим интересом, а некоторые темы будут интересны не только любителям цветоводства. К примеру, как вычислить свой идеальный вес и посчитать и съеденные калории, и калории, затраченные на работу в саду. И еще один полезный совет от журнала. Не секрет, что наши граждане не достигли еще того уровня сознательности, чтобы можно было выращивать чудесный сад и не бояться за то, что в один далеко не прекрасный день его обворуют. Совет простой и вместе с тем весьма действенный. Побольше фотографировать сад и хранить чеки от покупки растений, чтобы потом легче было и восстановить, и посчитать размер ущерба. Замечательно, что публикуются не только материалы о садах и цветах, но и картины на цветочные темы, исторические экскурсы, читательские конкурсы и многое другое. Хотелось бы, чтобы иллюстрации были еще более эмоциональными, а для этого пусть будет больше людей и животных. А теперь вопросы издателям. Третье кадровое правило журнала призывает всех сотрудников не допускать в статьях и заметках слово «изюминка» и выражения типа «веселые мордашки анютиных глазок». Не могли бы вы огласить весь список табуированных выражений и как он рождался? Повлияло ли филологическое образование или что-то еще? Намеренно обошла вниманием тему читательского клуба «Калитка», а она весьма любопытна. Расскажите об этом, пожалуйста. Как следует из анонсов, журнал принимает активное участие в благотворительных программах, в частности, в восстановлении Чеховского сада в Ялте. Хотелось бы услышать об этом поподробнее.
Обзор журнала «Вестник цветовода» подготовила Ольга Ковалева. Елена Ильич, главный редактор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а сейчас я напомню первый вопрос Ольги Ковалевой по поводу третьего кадрового правила журнала. Не употреблять таких стандартных выражений вроде вот «мордашек анютиных глазок». Огласите весь список, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо Ольге за то, что она вот дала себе труд прочитать журналы и, в общем-то, заметить много очень важных вещей. Что касается обложки, это она как бы надавила на больную мозоль. Мы убиваемся по этому поводу. Мы недавно поменяли обложку. Но вы понимаете, в чем дело? Находясь вот в рыночной ситуации, нам приходится во многих вещах прислушиваться к коммерческому отделу. И вот, к сожалению, так случилось. Но я все-таки всегда исхожу из того, что по одежке только встречают. И рассчитываю на читателей, которые, ну, вот как бы понимают ситуацию и простят нам такое отступление. Вот. Теперь, что касается первого вопроса. Вы понимаете, списка, конечно, нет. А есть просто вот неприятие рекламно-бессмысленного такого сюсюканья, которое меня лично раздражает, ну, и не только в цветочных журналах, вы понимаете, а в рекламе, вот во всем, что нас сейчас окружает. Поэтому это на, ну, как бы на уровне здравого смысла и какого-то вкуса, чувства меры мы сами отсекаем вот все эти тексты, пронизанные вот таким сюсюканьем, и эти выражения. И понятно, вот с чего я начала, с нашей идеологии, понятно, что когда мы выходим в широкий историко-культурный контекст, вот такие вот бессмысленные фразы, они просто как бы противоречат сути журнала. Поэтому мы стараемся использовать нормальный русский язык.
Ну что ж, это только благое дело для любого журнала, не только для вашего. Второй вопрос Ольги Ковалевой касается читательского клуба «Калитка».
Ну вот, мы существуем уже 5 лет, и, конечно, у нас сформировался такой читательский актив, а это люди, конечно, увлеченные и совершенно, в общем-то, больные, диагноз они ставят себе сами. И поэтому они тянутся друг к другу. И вот когда они находят друг друга, остановить их невозможно. Им нужно общаться, им нужно встречаться. Им надо иметь возможность задать тысячи вопросов, которые их терзают. И вот для такой публики мы, собственно, и устроили клуб «Калитка». Ну что это значит? Это значит, что люди могут приходить к нам на лекции. Мы устраиваем какие-то курсы. Некоторые из этих курсов просто еще ближе и теснее их спаивают. И нам все труднее и труднее от них избавиться. Значит, мы должны давать им все новые и новые возможности встречаться. Вот сейчас летом мы устраиваем экскурсии, поездки.
Я посмотрел список экскурсий, тут есть просто замечательные.
Вы знаете, я сама, вот когда у меня есть возможность, езжу. И в Тулу, в Ясную
Поляну, еще куда-то, и дальние поездки.
Да, причем вот у нас их организует Александр Алексеевич Ребрик, и он умудряется как-то в одну поездку включить и как бы чисто ботанический такой вот, и вот чисто покупательский какой-то смысл, который людей тянет в поездку, но обязательно к питомнику добавляется какое-нибудь там имение какое-нибудь, что-нибудь такое литературно-поэтическое, и это, или просто красивые пейзажи, красивые места Подмосковья. Вот, и я думаю, что мы вот первый год начали так активно возить людей, я думаю, что нам придется продолжать, потому что просто ажиотажный спрос, нам не хватает автобусов.
Ну что ж, это прекрасно, что люди желают поехать, и думаю, что чем больше этого будет, тем лучше.
Да, да, и не просто поехать, а вот именно с себе подобными, понимаете, они вот друг от друга искрят, прям зажигаются и не могут остановиться. Просто сейчас они хотят, чтобы им устроили место, где они могут встречаться, регулярно пить кофе, но это просто не в наших возможностях, это слишком... Ну, может быть, когда-нибудь мы об этом мечтаем.
Третий вопрос Ольги Ковалевой по поводу благотворительных программ, в частности, вот Чеховский сад в Ялте.
Да, вот я очень рада, что этот вопрос был задан. Можно я чуть-чуть подлиннее на него отвечу? Потому что вот я обозначила первый момент, это как бы вот, что мы пытаемся сад рассматривать в большом историческом и культурном контексте. И второй момент, который отличает нас вот от других журналов, которые мы как бы приветствуем, читаем тоже, но все-таки считаем себя немножко отличными, это то, что нам очень интересна судьба Отечественного сада. И вот национальную традицию мы все время пытаемся как-то восстановить и выявить. И вот конкурс, о котором тоже Ольга спрашивала, наш любимый конкурс и самый наш старый конкурс, уже пятый год в поисках райского сада, люди нам пишут про свои сады, присылают фотографии. И я больше всего люблю письма, которые начинаются со слов «бабушка и дедушка». Вот в последнем номере мы напечатали статью женщины, которая написала: «Мой прапрадед был садовником на Нескучном саду». Вот я ужасно люблю такие истории, просто потому, что они говорят о том, что традиция есть. Конечно, сохранить национальное своеобразие, ну, не то что сложно, а вообще-то говоря, на грани невозможного. И я думаю, что национальное своеобразие утрачено вот не только русским садом, о чем как бы очень многие пишут и считают, но и вообще во всем мире оно утрачено, и это естественно, потому что глобализация, потому что стандарты общие, потому что Голландия, потому что селекция, потому что рынок, потому что навязываются стереотипы, и как бы возьмите журналы всех стран, английский, немецкий, чешский, русский, и как бы образцы для подражания везде одинаковые. Поэтому тем интереснее вытащить все-таки вот какую-то свою необычную традицию, увидеть какое-то свое своеобразие. И моя вот точка зрения и убеждение заключается в том, что это своеобразие не в дорожно-тропиночной сети или там в фасоне беседки или в ассортименте растений. Своеобразие сада заключается в другом. Оно заключено в садовнике. Потому что сад и садовник – это как день и ночь, это как, я не знаю, стирка и глажка, это как белое и черное, это диалектическая пара, и вы тут никуда от этого не денетесь. И вот если садовник несет в себе вот эту традицию, если у него как бы мир ассоциаций садовых и впечатлений, и памяти какой-то особенный, то тогда, значит, и существует это национальное своеобразие. Ну вот Чехов. Чехов, конечно, играет огромную роль, вот я считаю. Дело в том, что Чехов
человек, был выдающийся... Человек, сказавший слова «Извините, вся Россия – наш сад»,
вот,
это уже вот, прямой персонаж вашего издания.
Да, правильно. Значит, у Чехова было два последних сада. Вот «Вишневый сад», который вы вспомнили, и он был написан в Ялте, последние годы его жизни, и «Ялтинский сад». Эти как бы два сада вот я рассматриваю как равновеликие, вот, то, что там осталось в наследство от Чехова. Чехов был выдающийся садовник. Он сажал не просто вот цветы, а он создавал художественное произведение. И об этом вот Лакшин замечательно написал. И как бы для меня вот это совершенно очевидная вещь. И если кто-то из вас был там или будет Мелехова, то на рабочем столе Антона Павловича лежат каталоги, по которым он заказывал растения. То есть он создавал сад по плану, обдуманно, предвидя, каким он будет через 20, 30, 40 лет. Он его нам отправлял как бы нам. Вишневый сад, вот вы вспомнили, вся Россия наш сад. Ну, к сожалению, Алексей, Россия став садом пока не стала.
Пока не стала, да.
Ну и мало того, даже и Чеховский сад уже не в России. И тем как бы вот, мне кажется...
В Ялте вы
имеете в виду, естественно,
да.
Он на Украине. И тем как бы... Мне кажется, дороже для нас он, и тем, вот, мне кажется, благороднее задача что-то помочь для него сделать. Нельзя сказать, что сад в плачевном состоянии, там удивительные совершенно сотрудники в музее, в общем, подвижники, как и все музейные люди. Но в саду отсутствуют как бы главные вещи, которые старался в саду насадить Чехов. Это цвет, то есть цветы, и ароматы, то есть те же самые цветы. Там практически не осталось роз, пионов, тюльпанов, лилий и так далее. И вот, собственно, мы и предприняли эту программу, мы ее называем «110 лет Чеховскому саду», для того, чтобы собрать цветы для сада Чехова. Ну, конечно, не просто цветы. Это должен быть ассортимент исторический И нас консультируют, ну, самые, в общем, известные специалисты и по розам, и по пионам, и по всем другим растениям, которые мы будем собирать. Там, где это можно, мы восстанавливаем исторический ассортимент. Ну, например, пионы, известно, что это долгоживущая культура, и, скажем, сорт Сара Бернар отметил свое 150-летие. И я вот в сторону отвлекусь, я помню, как одна немолодая дама мне однажды сказала: «Леночка, у вас нет Сара Бернар, как же вы живете?» Теперь вот у меня есть 3 куста Сара Бернар, и я понимаю, что я раньше жила неправильно. Короче говоря, вот мы подбираем исторические сорта, где это возможно, с пионами, с розами это возможно, с тюльпанами сложнее, потому что у тюльпанов сорта короткоживущие, то есть мы должны как бы по подобию подбирать растения. Кроме того, мы будем собирать садовый инструмент, потому что вот когда я увидела шланг, из которого там садовник поливает чеховский сад, мне стало просто больно, потому что это сплошные дыры, сквозь которые, значит, утекает и без того бесценная в Ялте вода. Вот, и это мы планируем сделать. Я еще должна сказать с гордостью, что возглавить попечительский совет нашей программы согласился выдающийся, я считаю, наш актер Алексей Петренко. Я к нему с большим уважением отношусь, и мы гордимся тем, что вот он как бы своим именем и своим лицом согласился покровительствовать нашей программой. Вот, и поэтому, если вот кого-то заинтересовала эта тема, можно я скажу, Алеш, наш телефон,
конечно.
Да? 692-9653. 692-9653. Это телефон редакции. Если вы хотите что-то узнать подробно, и у вас нет возможности купить журнал или там зайти к нам на сайт, звоните, пожалуйста, мы вам все расскажем. Потому что мы приветствуем всех, кто вот откликнется на наше приглашение помочь Чеховскому саду.
Большое спасибо, Елена. К сожалению, мы очень долго говорили о темах, но о самом журнале поговорили не так мало. Но что такое журнал, как не его темы? Ну, и о сотрудниках, да. Я надеюсь, тоже мы успели сказать несколько слов. Большое спасибо. Елена Ильиш, главный редактор журнала «Вестник»,
Цветовода.
Я хотел сказать «Садовода». «Садовода» —
это был дореволюционный журнал.
Да, «Вестник Цветовода». Сегодня была в гостях у «Радио Свобода». Ну, а сейчас несколько слов о теме следующей программы. К 70-летию «Дело военных» посвящена программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». 12 июня 1937 года в Москве были расстреляны военачальники советские Тухачевский, Якир, Убаревич, Примаков, Путно и другие. Им было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Германии. Что из этих обвинений было вымыслом или мифом? На этот вопрос, в частности, отвечают, используя отечественные и немецкие архивы, историки Юлия Кантер и Сергей Полторак. Ведет программу мой коллега Иван Толстой. Повтор в час ночи с воскресенья на понедельник. Итак, программа «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Нужно вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была дома.
Друзья наши.
Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».